Здравствуйте, сегодня понедельник, 22 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Джо Байден принял решение не бороться за переизбрание президентом США. Есть ли шансы у Камалы Харрис победить на президентских выборах в случае, если она будет утверждена кандидатом от демократов? Реакция в Украине, в России и в Израиле на отказ Джо Байдена участвовать в президентской гонке. Также сегодня.
Если нас с этих мест отодвинут, то начнется каскадное обрушение фронта за счет того, что они смогут потянуть сюда ближе артиллерию, резервы. Поэтому и стоим за часик с последних сил.
Украинская армия продолжает оборонять город Часов-Яр в Донбассе. Фронтовой репортаж Андрея Кузакова. Главная мировая новость последних суток – это, безусловно, выход Джо Байдена из президентской гонки в США. Но чтобы поставить эту новость в правильный для наших слушателей контекст, я все-таки хотел бы, чтобы вы вначале послушали репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова из города Часов-Яр в Бахмутском районе Донецкой области Украины, который российские войска безуспешно штурмуют уже несколько месяцев. Оборона Часова-Яра, как и весь ход войны в Украине – во многом зависит от того, какую политику проводят Соединенные Штаты в отношении Украины. Во многом, но не во всем.
Часов-Яр.
Марш-бросок.
Марш-бросок. Да. Короткими перебежками перемещаемся от точки к точке. На дорогах стоят сожженные FPV-дронами машины.
Слышно дрон? Прячемся по дереве.
И потом снова бежим.
По открытой местности. Да. Надо срочно перебирать. Местный житель.
В небе слышно множество беспилотников, как украинских, так и российских. Все следят друг за другом. И за нами в том числе.
Пострел!
Минометчики 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ как раз засекли перемещение по другую сторону линии фронта. Российские солдаты здесь, в лесу. Их видно на экране. По ним открывают огонь.
В последнее время штурмы идут довольно-таки отчаянные со стороны врага.
Влад говорит, что российская бригада, которая стоит напротив, уже сильно потрепалась. Но по радиоперехватам удалось узнать, что пока бригада не захватит кусок леса, который контролируют украинские солдаты, ее не поменяют. Поэтому, объясняет Влад, российские солдаты отчаянно идут на штурмы, хотя и без особого энтузиазма.
Они идут, просто кидают перед собой гранаты. То прям это штурмом назвать сложно, так как слаженно или какой-то прям боевой работы с их стороны не ведется. Последние дни они просто прут, пытаясь что-то урвать, но в итоге разбиваются о защиту.
Но атаки продолжаются.
На Бедера! Пострел!
В это время с военным Василием нам удается добежать до многоэтажек в Часовом Яру. Здесь до сих пор живут мирные жители.
Как вы?
Ну как? Потихоньку существуем.
Я смотрю, ни окон, ни дверей, ничего.
Да откуда он это возится? Ну уже Я ж то там выбыло, то там, а то только успеваем забывать. Ну уже не то, что окна там забывают, досками же, доски выбывают. Это USB, все, тень.
От дома Владимира до линии фронта совсем недалеко.
А что вы есть, что пьете?
Бойцы, ну, ЗСУ, пацаны, кто что-то подгоняет, ну... Гуманитарку до нас уже не возят.
В этой части Часового Яра вместе с Владимиром проживают 16 человек. Ни электричества, ни газа, ни воды, ни еды, ничего. Только сплошные вокруг разрушения.
Нарубили дело, да?
А то, что же ты наделала, проклятая война, блядь.
Это точно.
В этом горе виновата только ты одна.
Долго вне укрытия находиться нельзя. Рядом слышно, как прилетают снаряды. Минометчики батальона продолжают боевую работу. Их командир объясняет ситуацию в Часовом Яру.
Как сейчас выглядит город?
город, но частный сектор почти под фундамент разрушен. То есть, ну, это их не тактика, они сначала сносят город с лица земли, чтобы там не могли вести оборону, как-то зацепиться, где-то укрыться, и после этого уже заходят, зачищают.
Но активная фаза штурмов, когда российские войска двигались на Часов Яр колоннами техники и ротами солдат, чтобы проломить украинскую оборону любой ценой, закончилась.
Сейчас же уже они как бы какие-то позиции заняли и там закопались. То есть они медленно накапливают резервы для очередного штурма и малыми группами уже атакуют. То есть ищут слабину, прощупывают линию фронта.
Но, говорит Горыныч, что отдать Часов Яр – это очень опасно для украинской обороны, а также для городов, которые находятся рядом. Их российская армия начнет засыпать артиллерийским огнем.
Это хорошая высота, с нее можно развивать дальше атаку на Константиновку, на Дружкивку. Но если нас с этих мест отодвинут, то начнется каскадное обрушение фронта за счет того, что они смогут потянуть сюда ближе арту, резервы. Поэтому и стоим за часик с последних сил.
Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. И теперь главные новости. Президент США Джо Байден в письменном заявлении, сделанном в воскресенье, объявил о том, что отказывается от борьбы за переизбрание на ноябрьских выборах и призывает поддержать в качестве кандидата от демократов вице-президента в его администрации Камалу Харрис. В последние месяцы, особенно после неудачного выступления на теледебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, на Байдена оказывалось очень серьезное давление. Многие его товарищи по демократической партии считали, что в первую очередь из-за возраста и состояния здоровья Байден не в состоянии победить Трампа, а его участие в президентских выборах может также негативно сказаться на результатах демократической партии на выборах в Конгресс. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Президент принял решение после 3 недель раздумий, прошедших после его дебатов с Дональдом Трампом. Пресса, однопартийцы Джо Байдена и избиратели расценили дебаты как провал, обусловленный его преклонным возрастом. Сначала в частном порядке, а потом и публично видные деятели Демократической партии стали призывать его сойти с дистанции. Он упорно противился этим призывам и продолжал избирательную кампанию. Времени для замены кандидата оставалось все меньше, и он, наконец, решился. Первым о предстоящем решении сообщил еще в четверг консервативный журналист Марк Гальперин. Согласно моим источникам, президент Байден согласился снять свою кандидатуру от Демократической партии. Это произойдет уже в эти выходные. Для него подготовлена речь. Он продолжит занимать пост президента. Таково его намерение. Мне также сказали, что он не поддержит вице-президента Харрис в качестве своего преемника. Они надеются, что он поддержит процесс, в рамках которого съезд в Чикаго будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов, чтобы выбрать кандидата от Демократической партии на пост президента. Предсказание оказалось верным только наполовину. В заявлении, размещенном в соцсетях, президент поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. «Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», – написал президент. Близкий друг Джо Байдена, сенатор от штата Делавэр Крис Кун, даже прослезился в эфире, ведь он поддерживал его кандидатуру до последней возможности. Джо Байден больше, чем кто бы то ни было из тех, кого я знал, олицетворяет лучшее в американском характере – способность идти вперед, несмотря ни на что, видеть трудности, но находить надежду и силы преодолевать их. Люди в Делавэре, которые писали мне и звонили мне в последние несколько часов, все хотят, чтобы я сказал Джо Байдену, как сильно мы его любим, насколько мы восхищаемся и уважаем его службу, и как мы все благодарны за решение, которое он принял за десятилетия своей службы и его неутомимую преданность нашему родному штату Делавэр. Выбор Камалы Харрис поддержали влиятельные демократы, в частности, Билл и Хиллари Клинтоны. Бывший менеджер компании Барака Обамы, а ныне старший советник Джо Байдена Дэвид Плафф с энтузиазмом воспринял новость. Камала Харрис будет нашим кандидатом. Думаю, что в конце концов Национальный комитет Демократической партии определит, каким будет этот процесс. Если какие-либо другие кандидаты предполагали вступить в борьбу, я не думаю, что они станут серьезной угрозой для Камалы Харрис. Поэтому я думаю, что всеобщие выборы, по сути, начинаются сегодня. И это Камала Харрис против Дональда Трампа. Дональд Трамп все еще должен считаться фаворитом в этой гонке, хоть и с небольшим преимуществом. Но Камала Харрис, думаю, смешает ему карты. И это вызовет большое воодушевление как среди членов Демократической партии, так и среди избирателей в более широком смысле. Действительно, есть вероятность, что некоторые потенциальные кандидаты не прислушаются к мнению президента и потребуют выборов на съезде, который состоится во второй половине августа. Об опасности такого сценария предупредил авторитетный сенатор Джеймс Клайберн. Если пойти на съезд с открытым финалом, все получится так же, как это было в 68-м, 72-м и 80-м годах, когда мы решали судьбу номинации на съезде. В 80-м году мы потеряли действующего президента. В 72-м мы выиграли один штат, Массачусетс, и округ Колумбия. И все мы знаем, что произошло в 68-м, когда мы выбили из гонки Линдона Джонсона. Вот и сейчас результат будет тот же. В 68-м году делегаты съезда выбирали из 7 кандидатов, в 72-м – из 10, в 80-м – из 2. Во всех трех случаях демократы проиграли выборы. Вечером собравшиеся у Белого дома жители Вашингтона скандировали «Спасибо, Джо». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Джо Байден, как вы слышали, призвал поддержать в качестве кандидата в президенты от демократов нынешнего вице-президента Камалу Харрис. Насколько велики ее шансы победить в сложившейся ситуации? Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X Валентин Барышников. Канал посвящен президентской предвыборной гонке в США.
В наиболее ожидаемом сценарии, что Камала Харрис получает номинацию Демократической партии, ей предстоит выбрать своего кандидата в вице-президенты, и за выбором этим будет стоять электоральная математика. Обычный выбор вице-президента не сказывается на общей картине, но дает небольшой скачок в рейтингах в родном штате или регионе вице-президента. Харрис считается представителем левого прогрессивного крыла партии, а на всеобщих выборах партиям нужно сдвигаться в центр, чтобы привлечь независимых избирателей, причем желательно в наиболее спорных колеблющихся штатах. И, исходя из этой логики, в качестве возможного кандидата в вице-президента называют нескольких губернаторов-демократов из спорных таких штатов. Но я не буду называть много имен, потому что это довольно бессмысленно. Но, например, просто приведу в пример наиболее, видимо, обсуждаемого Джоша Шапира из Пенсильвании. А Пенсильвания – это штат, который с наибольшей вероятностью решит судьбу этих выборов. На выборах 2 года назад Шапир уверенно выиграл губернаторские выборы и получил поддержку далеко за пределами базы Демократической партии. Тут нужно сказать, что Трамп, который только что официально был утвержден кандидатом в президенты на съезде Республиканской партии, внезапно с уходом из гонки Байдена обнаружил себя в совершенно новой ситуации, практически зеркальной с прошлым. Теперь 78-летний Трамп, самый старый в истории США кандидат в президенты, и половина избирателей страны считает его слишком старым для еще 4 лет президентства, и нет 81-летнего Байдена, на возрасте которого до этого были сосредоточены избирателям. Его кандидат в вице-президент, 39-летний Джей Ди Венс, имеет всего лишь 2 года опыта в Сенате и может восприниматься неопытным политиком. И на выборах в ноябре таким образом республиканскую партию будут представлять 2 белых мужчины. В то время как Харрис, если она выигрывает номинацию Демократической партии, в случае победы на выборах станет первой женщиной-президентом в истории США. И это, ну, может привлечь голоса многих левых и женщин. И, кроме того, она будет первым президентом азиатско-американского происхождения. Ее отец выходец из Ямайки, а мать из Индии. Впрочем, она, как и любой другой демократ, будет аутсайдером в гонке. Это надо понимать. Сейчас в гонке по опросам устойчиво лидирует Трамп. Последние недели в гипотетических опросах противостояния Харрис Трампом, ее показатели были не хуже Байдена, но она все равно была позади. Но тут надо понимать, что это гипотетические опросы, и когда кандидат реален, то опросы будут, видимо, меняться, поэтому надо подождать как минимум неделю или две, чтобы увидеть, что избиратели думают на самом деле, когда теперь Камала Харрис — это реальность. Добавлю, что Харрис непопулярна по опросам, как вице-президент, хотя не настолько, как Байден, примерно на уровне Трампа. Она провалила президентскую кампанию 2020 года, не дойдя даже до сезона праймерис. Ее многие считают не умеющей расположить к себе избирателей. По сети расходятся ее неловкие высказывания, превратившиеся в мемы. Одно из них — пропадение с кокосового дерева стало неформальным символом ее сторонников, и можно увидеть в профайлах, скажем, в Твиттере значки с кокосом. Утверждается, что она очень жесткая в руководстве, и тут надо напомнить, что она бывший генпрокурор Калифорнии. В гипотетической кампании против Трампа, который, напомню, признан виновным в уголовном преступлении на суде в Нью-Йорке, она может попытаться выступить в роли прокурора, ведущего публичный процесс против него, учитывая, что реальные дела в судах затормозились. И таким образом, как бы вынося, представляя всю избирательную гонку, как процесс против Трампа публичный, где решающее слово отдано избирателям. Сама Камала Харрис известна защитой, скажем, права на аборт, и это в любом случае будет одной из главных тем кампании демократов против Трампа. Сама Харрис, если она кандидат, будет подвергаться критике за иммиграционный кризис. Байден в свое время дал ей поручение заниматься им, и это одна из главных тем атак республиканцев на демократов. Впрочем, судя по статистике, последнее время, после введенных Байденом мер, масштаб нелегальных пересечений границы с Мексикой резко сократились, и, может быть, тут будет проще демократам отбиваться. Но, впрочем, повторюсь, главный расчет демократов связан не столько с каким-то конкретным новым кандидатом в президенты, например, Харрис, сколько с тем, что уход Байдена уберет из обсуждения тему его возраста и позволит сосредоточиться на критике республиканцев и их планов. Опросы показывали, что в целом по стране политики-демократы более популярны, чем Байден. И надежда партии, что новый кандидат, не имеющий очевидных проблем, аккумулирует голоса против Трампа.
Шансы Камалы Харрис победить на президентских выборах в Соединенных Штатах, в случае, конечно, ее утверждения кандидатом от демократов, комментировал Валентин Барышников, обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X. Напомню, что этот канал посвящен президентской предвыборной гонке в США. Владимир Путин как-то заявил, что, несмотря на все разногласия и отвратительное состояние российско-американских отношений, предпочел бы видеть именно Байдена в кресле президента США после ноябрьских выборов этого года. Мне не раз доводилось слышать после этого заявления Путина мнение политологов, согласно которому такая позиция объединяется тем, что Байден более предсказуем для российского президента, чем Дональд Трамп. На отказ Байдена на участие в выборах в Кремле отреагировали довольно сдержанно. Вот что сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Речь идет об избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. И при всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня. И, конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президент Соединенных Штатов Америки. Это тема, скорее всего, которая должна заботить американских избирателей, но не нас. Да, для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в их истории. Но все-таки главное для нас – это наша забота, наши достижения, наши проблемы и, главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены. Честно говоря, последние годы происходящего в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Вот. Поэтому сильно мы не были удивлены. Второе. Действительно, мы очень внимательно отслеживаем развитие событий в Соединенных Штатах. Это понятно совершенно. Но, собственно, так же, как и ход развития во всех других крупных странах мира. Это все представляет для нас интерес. И, конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, которые сделал президент Байден в ответ на сложные времена. И мы уважаем его сегодняшнее трудное, но сильное решение. Так отреагировал на вчерашнюю новость президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Байдена за, цитата, «непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за свободу». В Киеве рассчитывают, что и после ухода Байдена Байдена Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине. Об этом говорит украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Сразу же после того, как это стало известно в Соединенных Штатах, эта новость появилась и в Украине. Конечно же, для нас это очень значимо. Исход президентских выборов в США, ну и в целом выборов в США, конечно же, для нас очень важен, потому что Соединенные Штаты являются, по сути, главным военно-политическим союзником Украины, наибольшим донором, который нам помогает и в военном плане, и финансово в противостоянии российской агрессии. Поэтому как будет развиваться политическая ситуация в США для нас очень важно. Конечно, сейчас вот обсуждают и само решение Байдена. Ну, многие отмечают, оно не стало сенсацией. Ну, было заметно, что к этому шло. В принципе, достаточно ожидаемое решение. Действительно, можно согласиться с тем, что это мужественное, ответственное решение. И я думаю, что вот многим украинским политикам можно этому поучиться. Когда интересы своей политической силы, интересы страны ставятся выше, чем личные политические интересы. Вот это очень важно. И это, думаю, хороший политический урок для многих украинских политиков. Урок на будущее. Как надо действовать вот в таких сложных ситуациях. Ну и, конечно, мы надеемся, что вот это решение, оно не изменит позицию демократической партии, программную позицию. Ну, мы знаем, что Камала Харрис, она общалась с президентом Зеленским. Если она будет выдвинута, вот Джо Байден ее рекомендовал. И мы надеемся, что будет преемственность и в политической позиции, и в целом в политике. Мы очень ценим то, что демократическая партия США поддерживает Украину. Но для нас всегда важно, вот это я подчеркну особо, Украина исходит из принципа двухпартийной поддержки нашей страны. Поэтому украинское руководство никого не поддерживает на этих выборах. Но, конечно, мы ценим поддержку сторонников Украины в демократической партии. И вот Камала Харрис, в частности, такую позицию проявляла. И, конечно, в Украине, хотя есть критика определенная в адрес Байдена за чрезмерную осторожность в поддержке, ну и в том, что, допустим, там нет решения по использованию дальнобойного оружия, американского дальнобойного оружия для ударов по российской территории, по военным объектам. Тем не менее, мы очень ценим ту поддержку, которую президент Байден оказывал нам. И когда был вице-президентом, вот он неоднократно посещал нашу страну и поддерживал, кстати, реформы в нашей стране, в том числе антикоррупционные реформы, активно поддерживал. Поддерживал он Украину и в ходе нынешнего полномасштабного вторжения России. Мы очень благодарны за эту поддержку. В частности, благодарны за то, что президент Байден приехал в Киев. Была очень длительная пауза с посещением американских президентов. Вот ни Обама, ни Трамп не приезжали в Украину. Байден приехал. Приехал, причем в ходе военных действий. Это был смелый поступок, и украинцы это оценили и всегда будут с благодарностью вспоминать. Это мужественный поступок ответственного политика, который широко мыслит, мыслит не только узкими интересами Соединенных Штатов, а широкими международными интересами, понимает значение роли американского международного лидерства, в частности, вот для поддержки нашей страны, борьбе против российского нашествия. Поэтому мы с пониманием относимся к этому решению. Я считаю, мое личное мнение, это правильное решение, очень ответственное. Ну и, конечно, слова благодарности Байдену. Он еще остается президентом, поэтому рано с ним прощаться. Но, конечно, слова благодарности за все, что он сделал. И надеюсь, что он будет активно помогать Камале Харрис в ее избирательной кампании. Ну а мы будем надеяться, что несмотря на то, как закончатся выборы в США, поддержка Соединенных Штатов для Украины сохранится.
Это был украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью «Голосу Америки». И стоит отметить, что Джо Байден посетил и Израиль сразу после трагических событий 7 октября прошлого года, продемонстрировав как в Киеве, Украине, так и Израилю полную поддержку в его борьбе с международным терроризмом. Решение Байдена не участвовать в выборах было принято накануне визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Бенни Бенямина Нетаньяху. И вот что Нетаньяху сказал прямо перед вылетом в США.
Я отправляюсь в США с очень важным визитом, в то время, когда Израиль сражается на 7 фронтах, а в Вашингтоне существует политическая неопределенность. Я в 4-й раз в качестве премьер-министра Израиля выступаю перед обеими палатами Конгресса. В своей речи я подчеркну важность двухпартийной поддержки Израиля. Я обращусь к нашим друзьям с обеих сторон и скажу, что независимо от того, кого американский народ выберет своим президентом, Израиль останется наиважнейшим и незаменимым союзником США на Ближнем Востоке. Я также планирую встретиться с президентом Байденом, с которым знаком более 40 лет. Это будет возможность поблагодарить его за все, что он сделал для Израиля и для всего мира за годы службы сенатором, вице-президентом и президентом. Это также будет возможность обсудить важнейшие для наших двух стран проблемы на ближайшие месяцы. Освобождение всех наших заложников, победа над Хамас, отражение террористической угрозы со стороны Ирана и его прокси, возвращение в свои дома всех израильтян и на юге, и на севере. В это время войны и неопределенности важно, чтобы враги Израиля знали, Америка и Израиль будут действовать вместе сегодня, завтра и всегда.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Ну и последнее на сегодня. Верховный суд России оставил без изменений решение Московского городского суда, который в августе 2023 года приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии строгого режима по делу об экстремизме. Навальный был признан тогда виновным в призывах к экстремизму, в финансировании экстремизма и в создании экстремистского сообщества. 16 февраля этого года Алексей Навальный погиб в колонии особого режима на Ямале, куда был переведен после вынесения ему приговора. Сторонники Навального считают его смерть убийством. Главным лозунгом Навального были слова «Я не боюсь» и «Вы не бойтесь», так что закончу сегодня песней Александра Галича «Не надо, люди боятся». К слову, сын Галича, священник Григорий Михнов-Войтенко, вместе с выдающимся пианистом Евгением Кисиным, бывшим главой штаба Навального в Саратове Дмитрием Цивирёвым и блогером Юрием Швецом, в минувшую пятницу в России попал в список так называемых иностранных агентов.
Только век меня держит цепко, сходу гасит любой порыв. И от горестей нет рецепта. Все, что были, сданы в архивы. Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном. Не надо, люди, бояться. Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь...
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».